страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии, начало новой рабочей недели, 14 января. Татьяна спрашивает, когда будет по страницам Библии. Сейчас, Татьяна. Я только не знаю, как вам было ответить раньше. И более того, я не знал, как вам сказать об этом раньше, потому что к решению о переносе мы шли уже довольно давно, но приняли его по разным причинам. Очень внезапно, уже после того, как мы с вами завершили наш эфир, нашу беседу в пятницу. Кстати, для тех, кто, может быть, не успел и кто ждал нас сегодня в 9 утра, во-первых, спасибо вам большое, а во-вторых, подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу, вступайте в нашу группу ВКонтакте или Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Те, кто вступили, они, в общем-то, об этом знали, потому что вся самая новая, вся актуальная информация по этим передачам идет в группу. Пока других переносов у нас не будет, и пока нам Господь дает, передача «По страницам Библии» будет выходить каждый рабочий день с 10 до 10.50 по московскому времени. И я понимаю, кому-то это удобнее, кому-то это неудобнее. Ничего сделать по этому поводу мы не можем. Любой перенос, да, вот как бы мы не принесли, мы сейчас можем поставить на 2 часа ночи. Нет, не можем, нам будет неудобно. Но среди слушателей, я уверен, найдутся те, кто скажет, ой, как классно, как раз вот 2 часа ночи, мне нечем заняться. И я буду читать по страницам Библии, хоть духовно полезно будет. Кстати, если в 2 часа ночи вам действительно нечем заняться, то слушайте нас в повторе, слушайте нас в записи, в ВКонтакте, в Facebook, в наших группах по страницам Библии, в YouTube также, между прочим. И слушайте, комментируйте в любой момент. Прежде всего, комментарии можете присылать нам через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос. Комментарии, присланные там, всегда у нас читаются. Ну и кроме того, во время эфира, в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете, пишите, пожалуйста, комментируйте. Это действительно полезно для каждого из нас. Вот, сегодня мы с вами завершаем вторую книгу «Царств». Сегодня мы еще поговорим о Давиде, сегодня мы поговорим о псалмах. После прошлого эфира был замечательный комментарий, в котором автор напомнил нам о том, что музыка имеет в Священном Писании особое значение, и в том числе в книге «Откровения Иоанна Богослова» призванные Господом будут петь новую песню. Песни звучат постоянно. И действительно, я думаю, это не случайно. Самое дорогое, самое откровенное, если хотите, да, все это звучит в песнях. Это обращение к Богу через музыку, через песню. Есть даже предположение, Библия, оно не подтверждается и не опровергается, поэтому это только предположение, что и сама речь людей, речь Адама и Евы до грехопадения была другой, она была более музыкальной. Интересно, что и сегодня в некоторых языках музыкальные ноты, тон звука имеет гораздо большее значение. Возьмите, например, китайский язык, 4 тона, 4 основных тона для гласных звуков. Хотя, что 4? Я думаю, что тогда до грехопадения было больше. Возьмите древнегреческий язык с его тональностью, с его тоновым ударением, так называемым. Ну и многие другие на самом деле тоже. У нас как-то был эксперт по речи, эксперт по развитию навыков речи. И, собственно, он говорил в эфире в другой передаче, но здесь же на Теос Медиа. И он говорил о том, что чем более богата интонация человека, чем больше он, не просто интонирует, да, ходит интонация вверх-вниз, но чем больше он осмысленно интонирует, чем больше его голос соответствует, его тон его голоса соответствует тому, что он говорит, соответственно, чем музыкальнее его речь, тем больше вероятности предположить, что этот человек спокоен. То есть он находится во внутреннем, или она находится во внутреннем покое. Ну и с другой стороны, когда мы напряжены, когда мы не уверены, когда мы обманываем, кстати говоря, тоже, интонация становится более бедной. Потому что она может быть выученной, но она перестает быть музыкальной. Кстати, в связи с этим есть вопрос, который иногда задают, но задают его более продвинутые христиане. У менее продвинутых не хватает на это библейских знаний, библейского понимания. Мне его задавали в жизни несколько раз, и я сейчас к нему вернусь. Говорят так: а правда, что музыка от сатаны? И когда я в первый раз это услышал, в такой формулировке у меня такое было ощущение: что? Ребята, это вы как? А ссылаются при этом на Священное Писание. Вы помните, с кого начались музыкальные инструменты и игра на музыкальных инструментах? Это 4 глава книги Бытия, 21 стих. Это род Каина, если проследить дальше родословную Каина. Не Сифа, обратите, пожалуйста, внимание, а именно Каина. И дальше читаем, давайте 20 стих. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Ну вот, говорят о том, что, смотрите, первый музыкант, отец играющих на гуслях и свирели, родился в потомке Каина. Следовательно, не от Бога это все. Ну, тогда жить в шатрах или пасти стада это тоже не от Бога. А как же Иисус говорит: «Я пастырь добрый»? Да, вот тут очень четко можно, ну, просто одной аналогией, одной строкой, что называется, ответить. И дальше у задающего такой вопрос или уставящего вопрос таким образом возражения уже не будет. Но то, что музыка проникает в сердце человека, и то, что она может быть использована как для Божьего дела, как для Божьего служения, так и для функции разрушительной, вот это очевидно. То, что самое искреннее, самое такое устремленное к Богу, то, что мы находим в Священном Писании, звучит в музыке, озвучивается через музыку, это очевидно. То, что когда нам очень радостно или когда нам грустно, мы начинаем петь, это очевидно. То, что все-таки поют серенады, да, вот даже песнь любви — это серенада. Почему человек начинает вдруг петь, да, придумывать стихи? Вот что-то возникает такое в общении, что требует несколько другого языка. Вот этот другой язык — это есть язык музыки, язык поэзии. Теперь, и вот здесь важный момент. Очевидно также, что через музыку, через музыкальный и поэтический язык мы получаем какой-то особый доступ, особый уровень доступа к чувствам, к эмоциям, и пишущего, говорящего, и слушающего также. Именно поэтому вот здесь нужно такая внимательность, здесь нужно такое четкое, внимательное, понимающее отношение. А что происходит? А что я слушаю? А что это за песенка, которая засела у меня в голове? А про что она? А на что она меня, ну, скажем так, подвигает, да, вот что это такое. И поэтому одна из самых важных книг в Библии — это книга «Псалтирь». Ну, кстати говоря, вы ведь понимаете, что стихи, поэзия — это не только «Псалтирь». Многие из текстов пророков — это тексты поэтические. Поэтические вставки бывают и в других книгах. В Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова — большая часть текста поэтическая, мы с вами об этом будем говорить. Даже в посланиях апостолы используют иногда поэтические цитаты. Возьмите, например, апостола Павла и послание к Ефесянам. В современном русском переводе это не всегда видно. Но там, где мы восходим на вершины хвалы и поклонения, вот там начинается поэзия. Так что, когда мы с вами встречаемся с поэзией в Священном Писании, есть смысл читать ее не торопясь. Если вы расположены к тому, а я знаю, есть люди, которые к этому расположены, к тому, чтобы придумывать музыку, придумывать песню. А в свое время один очень мудрый человек, очень мудрый преподаватель со мной поделился этим секретом. Ну, кстати говоря, мне как-то этот секрет не очень помогает, но я лично знаю людей, которым помогает, поэтому поделюсь им здесь тоже. Он давно уже не секрет, я думаю. Вот он сказал так, он говорит: смотри, ты читаешь псалмы, ты помни, во-первых, о том, что это молитвы, и молись псалмами. А во-вторых, помни о том, что это музыка. И он говорит о себе, он говорит: я делаю вот что. Он говорит так: я не музыкант, Я, ну, как иногда вот объясняю, да я пою либо в душе, либо в душе. Но в душе так, чтобы не очень слышно было, чтобы не испугать никого. Он говорит, но с псалмами я люблю делать так. Я просто, особенно если рядом никого нет, придумываю мелодию. Я читаю этот текст, ну, в его случае в переводе тоже, да, как и в нашем с вами случае. Я читаю этот текст, и я прошу Господа, я говорю, Господи, если ты хочешь, открой мне, на какую мелодию это можно петь. И вот он поет мелодию. Он говорит, эта мелодия бывает иногда причудливая. Это мелодия, которую я не захочу никому повторить. Но у меня в голове рождается эта песня. И вот этот человек, кстати, преподаватель, очень хороший преподаватель, говорит, а мне это помогает избавиться от всяких глупых песенок, которые застревают в голове. Вот опять, если кому-то из вас это поможет, напишите нам, вот попробуйте это сделать и напишите потом в комментариях. Не обязательно сегодня. Это как раз то использование силы музыки, данной Богом, вот о котором мы с вами говорим. Теперь возвращаемся к Давиду. Давид уже пожилой человек. Давид будет говорить свои заключительные слова. Мы с вами еще встретимся с Давидом в Третьей книге царств. Мы еще его увидим в первой главе Третьей книги царств. Там будет достаточно сложный момент, но мы его пройдем. Я думаю, что мы с вами с ним разберемся, и ясность там все-таки будет тоже. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько честной была жизнь Давида. Вот, понимаете, ведь ни один подлец не признается просто так, что вот он подлец. Да, он скажет, ну так обстоятельства жизни сложились. А вот так получилось. Я жил среди таких людей. Вот у меня там мама, бабушка, папа, дедушка такие, да, вот меня так воспитали. Или меня до этого довели. Я виноват, но. Вот Давид не говорит слово «но». И он абсолютно искренне приходит к Богу. Эта искренность не встречает на своем пути никаких преград. Потому что он кается. А преграда на пути к Богу — это как раз и есть нераскаянный грех. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько труднее вам молиться, насколько труднее вам воспевать Богу, когда в ваших отношениях с Богом, я себе тоже скажу здесь, в наших отношениях с Богом есть что-то недоговоренное. Так вот, Давид — человек по сердцу Божию, потому что и свой грех он приносит Богу. И источником побед он видит Бога. Он удивителен, действительно. Вот это не... Опять, если бы мы увидели какого-то такого идеального дядьку, да, такой вот царь, у которого все всегда правильно, у которого все всегда здорово, мы бы могли сказать, я не верю, это не похоже на мою жизнь, мне до этого не дотянуться. Но чем красив Давид? Чем великолепен для нас с вами Давид, как пример тоже, мы можем на него посмотреть и сказать, да, а многое из того, что я вижу в его жизни, бывает и в моей жизни. Но так ли я с этим поступаю? Так ли я эти вопросы решаю, как решает их Давид? Я, как обычно, в конце изучения библейской книги, хотя в данном случае тут такой переходик получится очень плавный, от Давида мы перейдем к Соломону, от второй книги царств, к третьей книге царств. Но все же, я задам свой обычный вопрос. Что для вас было самым важным, самым выдающимся, впечатляющим для вас лично вот во второй книге царств? Что произвело на вас наибольшее действие, наибольшее впечатление? Пишите через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос», или в наших группах по страницам Библии, ВКонтакте, Фейсбук, ну и также во всех других группах, сообществах, где вы смотрите или слушаете трансляцию этой передачи. В конце мы еще почитаем ваши комментарии, не так много времени останется, но все же останется. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы готовимся читать Твое Слово, и мы просим Тебя, Боже, изменяй нас, пожалуйста, преобразуй нас, научи нас, Боже, быть послушными Тебе, что бы ни происходило в жизни. Господи, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть эта возможность. И благодарим Тебя, Господь, за то, что ты открываешься нам. Да будет слава и хвала тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 427-я встреча. Я надеялся в прошлый раз все-таки закончить вторую книгу царств. Ну, с другой стороны, посмотрел, вижу, что не успеваем закончить. Ну, у нас Библия за 5 лет. Время нам Господь дает, поэтому мы можем себе сейчас это позволить. А мы с вами в 23 главе. Я хочу вернуться к началу 23 главы. Перед нами последние слова Давида, ну и также список перечисления его воинов. Давид говорит о себе. Это такая автобиография. И мы в прошлый раз начали об этом беседовать. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева. Я говорил о том, что, смотрите, это потомок обычного крестьянина, если хотите, обычного фермера или колхозника, как вам угодно. Да, вот человека, который работал на земле. И Давид, на самом деле, сразу после этого не случайно говорит «изречение мужа, поставленного высоко». То есть он вышел, что называется, из народа, из самой простой семьи, но его род в результате стал царским, потому что Господь поставил высоко. Есть такая очень пошлая песня, но вот пошлость ее как раз заключается в том, что она переворачивает то, что сделал Бог. Песня была популярна много лет назад, кто-то из более старших слушателей его помнит. Он вышел родом из народа, он вышел и упал на снег. Вот Давид, он вышел родом из народа, но он поднят Богом. И понимаете, какая штука? У каждого из нас есть очень простой выбор в нашей жизни. Вот неважно, откуда мы вышли, неважно, какое наше прошлое. Для настоящего и для будущего у нас два пути. Либо первый путь, как в той песне. Если не знаете ее, кстати, можете не узнавать, ничего страшного. Либо второй путь, превознесенный Богом. А тот человек, который пошел за Богом, который услышал Бога. И моя молитва заключается в том, чтобы каждый из нас шел именно по второму пути, потому что это путь Божий, это путь преображения. Первый путь – это путь скотский. Итак, сын фермера, сын крестьянина, Иессеев сын, дальше мужа, поставленного высоко. Самое главное – помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Сам Давид – музыкант, мы также об этом уже говорили. Я немножко скажу еще по поводу помазанника Бога Яковлева. Понимаете, это тот же Бог, который призывал Авраама, Исаака, Якова. Это тот же Бог, который обращался к Моисею из горящего куста. Это тот же Бог, который вел Иисуса Навина. И Давид на самом деле попадает вот в эту последовательность, потому что Бог не меняется. Бог тот же. Давид занимает свое место в том замысле, который устраивает Бог. И вот тогда все это имеет смысл. Заняли ли вы свое место в том замысле, в том плане, который устраивает сам Бог? Бог избрал Давида, Бог ведет Давида. И Давид назван также сладким певцом Израиля. Сладкий, но не слащавый, не приторный, а предельно искренний, предельно честный. И вот в этой искренности и честности он начинает говорить так, как говорят люди в Ветхом Завете. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Он говорит не от себя. Он говорит, потому что Дух Божий повелевает ему это сделать. Третий стих. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилева». И мы это уже с вами упоминали. Это твердость, это упование на Бога. И дальше. «И как на рассвете утро и при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный». Он снова вспоминает о завете. Мы говорили с вами уже об этом завете, и тут Давид также попадает в такую последовательность Божьих людей. Это был завет с Авраамом, Исааком, Яковом. Об этом завете Бог говорил Моисею, об этом завете знал и Иисус Навин, и вот в этот завет попадает Давид, и Давид это принимает. «Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный? Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Знаете, мне очень нравится эта концовка стиха. Спасение от Бога. И даже желание, хотение от Бога. Заслуг Давида в этом нет. Мы с вами начинаем понимать постепенно, как Давид относится к себе. Он осознает, что он грешный человек. И когда он это понимает, он приходит к Богу и просит у Бога прощения. Бог превозносит его. Понимаете? Если Бог призвал вас к себе, то просто нет смысла для вас падать. И даже если вы упали в какой-то момент, встаньте, идите к Богу, обращайтесь к Нему. Ну и дальше в этой же главе, несколько позже, список и перечень тех людей, это начинается с 8 стиха, храбрых у Давида, это воины, мы о них еще будем говорить подробнее. Сейчас несколько моментов мы осветим обязательно, но подробнее будем говорить позже. Вы помните, как в свое время, когда Давид был в изгнании, к нему собрались недовольные? Вот каждый из нас на самом деле порой бывает недоволен. И когда мы недовольны, когда нам плохо, у нас есть два варианта. Опять-таки есть два выбора. Один выбор — это жить со своим недовольством, ходить в нем как-то, пытаться с ним что-то сделать. Другой выбор — прийти ко Христу и посмотреть, как Он будет вести нас, и уже идти соответствующим образом. Воины Давида из недовольных, расстроенных превратились в Божьих служителей. 11 стих. «За ним Шама, сын Аги, гораритянин, когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу». Это акт действия, акт героизма воина, который был совершен и для народа, и для Бога, и для царя. Интересный эпизод и верности, и чести мы находим несколько позже, 23 глава. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. Да, это тот самый город Давида, город Вифлеем. И дальше 15 стих. «И захотел Давид пить, и сказал, кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот». А вы помните, вы понимаете, да, что Вифлеем тогда был в руках филистимлян. Значит, нужно было туда пробраться. 16 стих. «Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это, Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Это подвиг воинов Давида. И тут очень легко неправильно понять этот фрагмент. Ну, смотрите, Давид попросил воды, эти люди пришли и принесли ценой жизни, фактически они могли расстаться с жизнью, но они все равно донесли до Давида эту воду, и можно сказать, как же это так, Давид ее выливает, и Давид не стал ее пить. Нет, Давид ее не просто выливает. Давид выливает ее как жертву Господу. Давид приносит Господу все лучшее. Он понимает, что вода эта добыта такой ценой, что пить ее нельзя. И он отдает эту воду Господу. Знаете, с одной стороны, Христос говорил о том, что он дает воду живую. Вспомните, например, его беседу с самарянкой. С другой стороны, ради того, чтобы донести эту воду до людей нуждающихся, до людей жаждущих, миссионеры совершают героические поступки. И вот эта история про сильных воинов Давида напоминает нам о тех историях, которые происходят в христианском мире, в истории христианской церкви. Несколько позже, здесь же, 20 стих, «Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых». Вот еще один пример. Опять-таки это пример верности. Как вы думаете, почему рядом с Давидом были такие верные воины? Я встречал людей и сегодня, которые с обидой смотрят на весь окружающий мир. Они говорят, ну как же это так? Никто не проявляет верность. Иногда, кстати, это бывают начальники. И они говорят, вот у меня подчиненные, но меня никто не любит. Меня никто не уважает. Меня никто не ценит. Знаете, наверное, очень тяжело работать у начальника, который считает, что его никто не любит, его никто не уважает. Потому что он тоже не будет никого любить, никого не будет уважать. С Давидом ведь ситуация вот в чем. Да, он был очень разный. Да, были в жизни Давида поступки, по поводу которых остается только тяжело вздохнуть и сказать: «Господи, помилуй». Но при этом Давид любит Бога, и Давид ценит и любит людей, которые рядом с ним находятся. Мы с вами читали уже, например, про Мемфисфея, ну и другие подобные истории, подобные ситуации. Да, он далеко не всегда проявляет себя наилучшим образом. Но в отличие от Саула, он не перекладывает свою вину на других. Когда он виноват, он готов за это отвечать. В отличие от Саула, он не унижает людей просто ради того, чтобы возвыситься самому. В отличие от Саула, он пытается понять, чего хочет для него Бог. И вот тогда Бог окружает его именно такими людьми. Да и сами люди меняются. Хотите, чтобы у вас была замечательная команда в служении, на работе? Хотите, чтобы к вам хорошо относились в семье? Так старайтесь служить Богу. Старайтесь с уважением, с любовью, бережно, внимательно, хотя и твердо относиться к тем людям, которые вас окружают. И 39 стих, последний стих, опять это знакомый человек. Про этого человека мы уже говорили, и я обещал, что мы дойдем до разговора о нем. 39 стих. Урия хитиянин. Это один из этих воинов Давида. И дальше всех 37. Вот интересно, что автор в конце, почти уже в конце книги, это славное время Давида, это славное завершение, почти уже завершение его царства. И тут напоминание. Напоминание об Урии Хитиянине. Тот самый. Да, Давид, у тебя были замечательные воины. Одного из них ты предал. Я думаю, Давид помнил об этом событии до конца своей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать четвертая глава. Еще один грех Давида. Некоторые, кстати, не согласятся, скажут, что все это нормально. Я же, читая Священное Писание, все-таки считаю, что Давид совершил грех. Он решил устроить перепись. 24 глава, 1 стих. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым и Иудиным от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». Иоав понимает странность, по крайней мере, а то и бессмысленность, и даже греховность этой затеи. Вы помните, что когда-то, в начале своего царствования, Давид действительно сосчитал людей, и это было очень важно, потому что тогда ему нужно было ободрение. Он тогда это ободрение получил. Но сейчас-то он уже закрепился как царь. Сейчас он победил своих врагов. Смысл переписи, которая происходит сейчас, заключается не в том, чтобы ободриться, а в том, чтобы превознестись. Вот какой я молодец. Третий стих. И сказал Иоав царю, «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, и очи господина моего царя увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» То есть Иоав говорит фактически то же самое, что когда-то сказал Давиду пророк Нафан. Помните? «Если бы ты захотел большего, Бог бы тебе дал. Если ты сейчас захочешь большего, хотя у тебя и так много, Бог тебе даст. Зачем же тебе пересчитывать?» Четвертый стих. «Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский». И вот прошла эта перепись, они пересчитали всех, они обошли всю землю. Восьмой стих. «И обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу». Теперь смотрите, что происходит здесь. Саул никогда не каялся. Ну, то есть, вы помните, да? Согрешил я, но. А тут Дух Божий действует в Давиде. Давид говорит, «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Вот это правильный подход. Он абсолютно четко, без всяких «но», кается в своем грехе. Вот этим мне, среди прочего, нравится Давид своим искренним желанием служить Богу, что бы ни произошло. Знаете, порою задумываешься о своей жизни, понимаешь, ну как же так можно было поступить? Ты не прав, ты совсем не прав. Что по этому поводу делать? Давид знает. Он приходит, он кается. 11 стих. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». Кстати, друзья, вот этот выбор одного из трех наказаний — это уже милость. 13 стих. «Пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня», то есть Богу. И мне очень нравится ответ Давида. «И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. Вот критерий для Давида очень прост. «Я готов, если что, впасть в руки Господа. Пусть Бог со мной разбирается, потому что Бог милостивее людей». Он говорит, но только не дай мне впасть в руки людей. Знаете, порой я задумываюсь о своей жизни. И действительно бывают вещи, которые меня напрягают. Я прихожу и говорю, Господи, ты разбирайся с этим сам. Вот я понимаю Давида, когда тот скорее готов впасть в руки Господа. Я видел, насколько немилосердно мы, люди, поступаем друг с другом. И я так не хочу. Итак, язва, как было сказано, причем время этой язвы ограничено. 16 стих. «И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Вусеянина». Про это гумно мы сейчас еще будем читать. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно. А эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И опять великолепен Давид. И опять какой контраст между ним и Саулом. Когда Саул говорил, они во всем виноваты. И тут желание, которое появляется у Давида. И желание это очень важно. Оно указывает нам на то, что еще ожидает нас впереди. 18 стих. «И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал, иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусеянина». Давид когда-то хотел построить храм. Теперь он строит жертвенник, но то, что происходит, на самом деле указывает на события, которые еще должны будут свершиться. Знаете, где находилось это гумно Орны? Оно находилось ровно там, где потом будет построен храм. Оно находилось ровно там, где сейчас в современном мире стоит мечеть. Оно находилось ровно там, где показал и показывает Бог. 19 стих. «И пошел Давид по слову Гада пророка, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу твоему? И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой, царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю. То есть он говорит фактически: я отдам тебе все бесплатно. Только скажи. И опять Давид проявляет себя как Божий человек. Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятые даром. И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. Я остановлюсь здесь. А нет, все-таки дочитаю 25 стих, потом скажу. И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы. Вот здесь заканчивается вторая книга царств. Знаете, в современных церквях мы зачастую хотим халявы. Скажите, пожалуйста, у нас будет богослужение. Не могли бы вы сказать слово? Или не могли бы вы сыграть, поучаствовать? Ну, вы знаете, мы, конечно, готовы поучаствовать, но нам далеко ехать. Ну, приезжайте просто так. А кто-то другой просто так свет сделает. Просто так звук устроит. Просто так одно, другое, третье. А потом мы соберемся и принесем это Богу просто так. Понимаете, я не против служения. Но меня, честно говоря, очень и очень беспокоит это отношение, которое у нас в христианском мире сейчас: служить за счет того, что другие делают просто так. Более того, ведь Орна не был даже израильтянином. Он был человеком внешним. И это еще хуже. Это как сегодня церковь будет говорить неверующему человеку: знаешь, ты сделай, но ведь это для Бога. И это будет просто так. Вот это уже совсем недопустимо. Христос заплатил за нас. Он отдал за нас великую цену. Но когда мы с вами сегодня жертвуем Богу? Во-первых, надо понимать, что мы приносим Богу то, что и для нас много стоит. Ну, то есть, когда это финансовая жертва, мы не отдаем просто, я не знаю, 10 копеек или там, 5 рублей. Мы отдаем то, что нам реально ценно. То, что для нас реально много стоит. И, наконец, принося Богу жертву, мы не имеем права совершать жертву руками других. Господи, давай я для тебя тут все устрою. И припрягу для этого других людей, которые, может быть, не очень хотят это делать. Давид великолепен. Он отлично понимает сердце Божие и отлично понимает и сердце человеческое. Мы с вами в следующий раз пойдем дальше. И эта история продолжается. Мы будем читать третью книгу царств. Мы остаемся пока в Ветхом Завете, но потому что нельзя прерывать это изложение истории Израиля, мы увидим историю развала, историю падения, но при этом мы увидим историю Божьей милости. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим комментарии. Тут есть много сегодня интересного. Благодарят нас и за эти передачи, и за перенос времени. Пока благодарят, не ругают. Может быть, те, кто ругали бы, они просто нас еще не нашли после переноса времени. Не знаю. Вот. Но совершенно роскошный вопрос от Руслана Гарифуллина. Руслан пишет: ну как же вы говорите о милости Давида, если язва поразила бы, о милости Бога и о том, что Давид выбрал вот самое милосердное, если язва поразила весь народ. То есть Давид, получается, выбрал такое наказание, которое в любом случае отразилось на всем народе. Как же вы говорите о милосердии Божьей, милосердии Давида по отношению к народу? А вот давайте еще раз внимательно прочитаем, потому что здесь важно. Давайте просто продумаем. Я понимаю, что что из-за нехватки времени во время объяснения здесь пробежало это очень быстро. Но давайте все-таки посмотрим еще раз. 24 глава с 12 стиха. Я хочу, чтобы мы представили себе каждую из этих проблем. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад, пророк Гад, к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, обратите внимание, голод в стране, а причем очень четко определено 7 лет, в отличие от Иосифа, который готовился в Египте к голодным 7 годам, у Давида не было возможности подготовиться. А вот такой голод, разорение. На кого это пойдет? Это пойдет на страну? Это пойдет на самого Давида? Конечно, в большей мере на страну. Потому что Давида это накормит. Да? Для царя запасы все-таки так или иначе найдутся. Так устроена жизнь. Значит, самый немилосердный вариант по отношению к народу. Это, кстати, вот первый голод 7 лет. Дальше. «Ибо, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя». Опять указание по времени. Было 7 лет, было 3 месяца. Это более такое короткое время. Теперь, бегал ты от неприятелей, они преследовали тебя. Казалось бы, во вариант, да, народ ни при чем, я, царь Давид, побегаю. Не-не-не, друзья, это не я, царь Давид, побегаю. Это гражданская война. Гражданскую войну он уже пережил. Он уже бегал от Авессалома. Вы помните эту историю? И он уже знает, что это такое. 3 месяца — это немало. И если бы Давид бегал от неприятелей 3 месяца, то разорение было бы и Израилю тоже. Потому что за Давидом пошел бы народ. В большей степени, кстати, чем тогда, пошел он за Давидом во времена Авессалома. Потому что здесь Давид уже укрепился. Ну и силы у Давида уже не те. Оказало бы влияние вот эта история на народ? Конечно, да. И 3 месяца. Или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Это самое короткое по продолжительности время. Да, вот 3 дня всего. Окажет это влияние на народ? Да, окажет. Окажет это влияние на Давида? Скорее всего, да, тоже окажет, хотя в меньшей степени. Но это... недолго. И, кстати говоря, с вторым вариантом ты бегал бы от врагов. Ну вот Давид, видите, он говорит, он не хочет предавать себя в руки людей, в руки его врагов. Понятно, что над этими врагами все равно Господь. Но для Давида очевидно, что здесь будут определенные посредники. А что касается голода, да, опять-таки в системе того времени, для того, чтобы Давиду преодолеть голод, ему нужно было выстраивать отношения с соседними царями. И опять-таки, то есть договариваться, чтобы ему дали еды, так как, собственно, в свое время в Израиле было, когда израильтяне пошли в Египет. И опять он понимает, что это значит предать себя в руки людей. Все 3 наказания суровы. Вот не надо думать, что Давиду побегать 3 месяца от врагов — это идеально для Израиля. Хорошего варианта для Израиля здесь просто не было. Он выбирает самый такой, даже не самый щадящий, нет, самый гарантированный вариант, потому что язву посылает Бог, и Бог потом эту язву и заберет. 3 дня, но Иерусалим, как мы читаем дальше, оказался помилованным. Вот здесь смысл. Еще одна вещь, которую здесь пишут, отношение Давида с Авессаломом. Давид любит Авессалома, это любовь отца к сыну, даже тогда, когда сын глубоко не прав. Теперь смотрите, Бог-отец любит сына своего Иисуса Христа, при том, что сын абсолютно прав. И Бог возлагает на него грехи наши с вами, когда мы с вами абсолютно неправы, для того, чтобы в Иисусе Христе спасти нас, для того, чтобы в Иисусе Христе принять нас. Вот это удивительная вещь. И да, может, кому-то из вас покажется это странным, но в каком-то смысле отношение Давида и Авессалома тоже оказываются предвестником отношения Бога Отца и Бога Сына. Только Бог Отец безгрешен, Бог Сын безгрешен, Бог Дух Святой безгрешен. Завтра продолжим, друзья. Пока. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.